16. Черная среда. Мокрый снег сменился ледяным дождем. Он стучал в высокие окна актового зала, и казалось, будто это трещат радиопомехи. Свободных сидений для нас не нашлось. Впрочем, не нашлось их и для еще, по крайней мере, десятка человек. Мы стояли сзади, а в зал набивались все новые и новые зрители.
«Впечатляюще», — заметила мама.
«Хм», — пропыхтела тетя Мона.
«Прямо Эквадор какой-то. Зачем так топить?»
Она была права. Хотя снаружи царил собачий холод, в зале стояла удушающая жара. Папа снял пальто, но положить его было некуда. В конце концов, ему пришлось стоять, держа и свое пальто, и Монину шубу, сшитую из невообразимого количества мелкого пушного зверья. С этим роскошеством в руках отец стал похож на пионера зверолова былых времен. Мама вынула салфетку и вытерла ему пот со лба, поскольку у папы руки были заняты.
«Энси, где ты был?»
— окликнул меня Нина Уэкслер, президент фрешмен-класса.
«В аэропорту».
Нина кивком поздоровалась с нашей семьей. В ответ Мона обмахнулась ладонью, как веером, намекая на жару в зале.
«Простите, что натоплено», — сказала Нина. «Но вообще-то так задумано. Мы обыгрываем тему термометра».
Тетя обратилась ко мне.
«Постарайся не жевать слова. Уверена, ты справишься, несмотря на свой дефект речи».
Тут она явно намекала на мою неспособность произнести ее имя как Мона. Я взглянул на отца. Теперь, когда он преодолел свою первоначальную растерянность, вид у него был просто усталый и встревоженный.
«Не обращай на папу внимания», — сказала мама. «Он беспокоится, потому что оставил ресторан сегодня вечером на Барри».
«Барри — это помощник управляющего. Бедняга впадает в панику, стоит только посетителям заказать слишком много салатов». Подошло время моего выступления, и Нина, вцепившись в мою руку, потащила меня к сцене.
«Мы гордимся тобой!» — крикнула вслед мама.
Нина заправляла всей компанией с безжалостной решимостью полководца во время войны. Она делала все, лишь бы вырвать у меня индустрию время жертвования и передать ее под начало ученического совета. А что? Я был бы не прочь бросить все и смыться куда подальше. И пусть Нина разбирается сама. Но для нынешнего мероприятия, а это было мероприятие с большой буквы, я был такой же знаменательной фигурой, как и Гуннар. На сцене около термометра стояло несколько стульев. Сцена была украшена воздушными шариками. Их было столько, что если связать все вместе, наверняка удалось бы забросить кого-нибудь на Empire State Building. На одном из стульев сидел Гуннар. Казалось, он наслаждается происходящим. По-моему, не следовало ему выглядеть таким довольным. На втором стуле восседал директор Синклер. Третий ждал меня. Несколько сидений в первом ряду зрителей отгораживала ленточка. Они предназначались для семьи Умляутов, но присутствовала одна только Кирстен. Она улыбнулась мне, я помахал ей. Было видно, что нам обоим хочется одного, чтобы все это закончилось как можно скорее. По дороге к сцене мы прошли мимо старшего инспектора школ и ее свиты. Мадам-инспектор пожала мне руку, но не успел я и словечком с ней перемолвиться, как Нина затащила меня на сцену и усадила на стул под пылающими софитами. Жара здесь была уже совершенно невыносимая. «Интересная рубашка», — сказал Гуннар. «Истинная цветовая гамма — это гамма твоей души», — изрек я. «Томми Хилфигер, чтоб ему ни дна, ни покрышки».
«А что? Гуннару можно выдумывать цитаты, а мне нельзя?»
«Привет, Энси!» — выкрикнул кто-то из зрителей. «Собираешься и сегодня кого-нибудь окрестить?»
Народ загоготал. Я не видел крикуна, но зато нашел глазами папу. Тому отнюдь не было весело. Нина взошла на трибуну, постучала по микрофону, чтобы убедиться, что тот работает, и начала.
«Добро пожаловать на митинг в поддержку нашего одноклассника и друга Гуннара Умляута!»
Публика разразилась приветственными криками. Гуннар замахал рукой. Впервые за все время знакомства с ним я увидел его искренне, блаженно счастливым. Он выдаивал из действа все удовольствие до последней капли.
«Тоже мне еще король бала!» — прошипел я. «Чего размахался?»
Он процедил сквозь оскаленные в улыбке зубы, словно чревовещатель. «Если я проигнорирую приветствие, это вызовет подозрение».
Нина продолжала.
«Ваши чистосердечные пожертвования! Вот что сделало возможной нашу сегодняшнюю встречу!»
Кажется, настала моя очередь. Я выудил речь из кармана, но Гуннар вручил мне программу, специально отпечатанную для нынешнего вечера. «На твоем месте я бы сунул речь обратно в карман», — посоветовал он. Нина, которой, я уверен, уготовано светлое будущее у строителя свадеб и организатора шоу в перерывах футбольных матчей, напихала в программу целую кучу всего, так или иначе связанного с Гуннаром.